православие. Информационно-просветительская программа Пензенской епархии.
Добрый день! Вы слушаете «Пензу», в студии Евгений Белохвостиков, за пультом звукорежиссера Алексей Федотов. Это программа «Мир православия». Неделю назад мы говорили о Дне всех святых. Праздник, к которому мы готовимся сегодня, не такой всеобъемлющий, но для нас, пожалуй, роднее и ближе. Неделя всех святых в земле российской просиявших по церковному календарю завтра. Русские святые, кто они? Кого и за какие заслуги причисляет православная церковь к их лику? Много ли среди них пензенцев и будет ли прославлен в ближайшее время еще кто-то из наших земляков? Будем говорить об этом сегодня. Ждем в гости игумена Серафима, проректора Пензенской духовной семинарии, председателя епархиальной комиссии по канонизации. Также до конца часа вы услышите наши постоянные рубрики и духовную музыку. А начнем с обзора главных событий епархиальной жизни за неделю. Рубрика «Седмица» далее.
Седмица. Обзор событий недели.
У микрофона Юлия Шевырева. Здравствуйте. Сегодня исполняется 125 лет со дня кончины старца Иоанна Кочетовского, праведника из села Кочетовка, ныне Каменского района. Его почитают до сих пор, но впервые День памяти в этом году отмечают на общеепархиальном уровне. Родину подвижника сегодня посещает Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий. Подходит к концу первая седмица Петрова поста. Он продлится до 12 июля, Дня памяти первоверховных апостолов Петра и Павла. Петров пост не самый строгий. Сегодня и завтра разрешается вкушение рыбы. В Нижнем Ломове владыка Вениамин осветил правый Викторовский предел Успенского собора. Строительство крупнейшего в современной истории храма на Пензенской земле близится к завершению. Центральный предел в честь Успения Пресвятой Богородицы осветили в ноябре 2009 года. Левый, Серафима Саровского, еще ждет своего часа, говорит настоятель храма, протоиерей Сергий Шумилов.
Духовная радость освящения престола – это милость Божия, которая подается всем людям, которые будут в дальнейшем приходить к этому престолу и причащаться святых христовых тайн, тела Христова.
Когда-то этот собор был главным в Успенском женском монастыре. Сейчас часть его помещений занята районной больницей, другая пустует. Но возрождение обители возможно, уверен владыка Вениамин. Восстановление собора, от прежнего здания которого осталась лишь часть трапезной, первый шаг.
Обитель, к сожалению, разрушена. Но стоят корпуса с открытыми окнами, они ждут своего возрождения. И те монаши, существующие сестры с игуменями, которые жили здесь, сегодня особо радуются нашей с вами радости. Если мы церковь земная, то они уже чадо церкви небесной. И если бы этот храм был в Пензе, поверьте, я бы сразу сделал его кафедральным собором.
Скоро в Нижнем Ломове будет еще один храм. Уже готов сруб церкви во имя Николая Чудотворца и царицы Александры, небесных покровителей последних российских императора и императрицы.
Седмица.
22 июня исполнилось 70 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Панихиду в Михайло-Архангельском храме на площади Победы в Пензе совершил секретарь епархии протоиерей Сергий Лоскутов. Почти 300 тысяч пензенцев не вернулись с фронтов Великой Отечественной. Но практически у всех остались родные, которые, по словам владыки Вениамина, 22 июня особо вспоминают об оставшихся на полях сражений навеки.
Память жива. Ведь это погиб не один человек, не 10, а все-таки 27 миллионов. Посчитайте, сколько их детей и внуков. Для них кого-то отец, кого-то дедушка. И люди помнят. И это была, наверное, самая большая трагедия в истории нашего Отечества.
В ночь на 22 июня на площади Победы состоялась акция «Свеча памяти». Ее участники зажгли 1418 свечей по числу дней Великой Отечественной войны, вспоминает фронтовик Владимир Кирханаджев.
В этот день как раз у нас был выпускной вечер. Мне было 17 лет. Мы всю ночь гуляли. Утром прихожу домой 22-го. Где-то в 6-7 часов утра пришел. Мать плачет. В чем дело, мама? Война, сынок.
В день памяти и скорби к вечному огню возложили венки и живые цветы. Молча, без пафосных речей, под ружейные залпы и музыку военных лет. Вместе со священнослужителями представители светской власти, вице-губернатор Сергей Златогорский и председатель областного законодательного собрания Александр Гуляков.
Вот это огромная жертва, принесенная на алтарь будущего России. Наверное, она должна быть объединяющей вот таким днем. И в принципе он такой и есть. И молодежь сегодня ночью здесь собиралась, я тоже подъезжал, смотрел. Молодцы ребята. Видимо, все-таки в народе понимание того, что произошло и к чему это нас обязывает, есть.
У меня точно так же есть погибшие в этой войне. И мой человеческий долг об этом помнить. Я воспринимаю этот день как сигнал того, что мы никогда не должны забывать эту жестокую войну. Только потому, чтобы не допустить ее впредь в истории нашего государства.
Учащиеся 4-х и 5-х классов школ губернии успешно постигают основы православной культуры. К такому выводу пришел специалист синодального отдела религиозного образования и катехизации Московского патриархата Юрий Юренко. Он посетил наш регион и встретился со священниками и учителями.
В Пензенской епархии существует большой положительный опыт взаимодействия государственной системы образования, также церковной системы образования. Да, конечно, есть еще некоторые неразрешенные вопросы, может быть, некоторая предубежденность конкретных учителей или директоров образовательных учреждений, идущие еще из советской эпохи. Но это все преодолимо.
В 19 российских регионах завершается апробация курса основ религиозных культур и светской этики. От ее итогов зависит дальнейшая работа по нравственному воспитанию школьников. Специалисты синодального отдела уже побывали в Ижевске и Екатеринбурге. Следующий город после Пензы – Чебоксары. В нашей области положительным Юрий Юренко назвал опыт работы по благочиниям. В каждом назначен ответственный священник, который курирует преподавание курса, посещает школы, участвуют в классных часах. Всего основы именно православной культуры постигают в рамках курса 74% пензенских школьников. Вчера, в день чествования иконы Божией Матери «Достойной есть», епископ Вениамин совершил литургию в Ершове Белинского района. Там, в Троицком храме, хранится чтимый образ Богородицы. Завтра неделя вторая по Пятидесятнице. Всех святых в земле российской просиявших, а также день памяти собора Афонских святых.
Седмица. Обзор событий недели.
Мы продолжаем и приветствуем в нашей студии игумена Серафима, проректора духовной семинарии, председателя епархиальной комиссии по канонизации святых. Отец Серафим, здравствуйте. Рады вашему участию в программе «Мир православия».
Здравствуйте.
Напомню радиослушателям, сегодня мы будем говорить о неделе всех святых в земле российской просиявших. Этот праздник приходится на завтра. А что это за дата, отец Серафим? Когда и в честь чего она была установлена?
Дата появилась, так скажем, не случайно, потому что русские святые фактически с появления православия на русской земле стали появляться и, так скажем, стали особо почитаемы среди своих соотечественников. Начиная от Бориса и Глеба, их отца князя Владимира, преподобного Антония Феодосия Печерских. И, в общем-то, за почти тысячелетнюю историю русского православия многие святые угодники Божии были прославлены для вселенского почитания. Но как таковой даты, которая бы была установлена в память этих святых, никогда не было. Много над этим потрудился, самое главное, наверное, написал целое богослужение. Святитель известный 20 века, Афанасий Сахаров, Ковровский епископ, да, который очень долгое время провел в лагерях сам, пострадал за православную веру в 20 веке, но и явился таким вот почитателем всех русских святых. Именно им была составлена служба. Ну и, конечно, логическое место для нахождения этого праздника было выбрано вторая неделя после той Пятидесятницы, когда мы празднуем этот воскресный день после празднования всех святых. И, в общем-то, впервые уже, так скажем, постсоветское время, отчасти можно сказать, этот праздник был еще увековечен тем, что это стало началом торжеств празднования тысячелетия крещения Руси. Конечно, для каждого из нас это очень важное событие. Почему? Потому что это некая такая объединяющая дата. Дата, которая прославляет всех тех, кто пострадал, всех тех, кто своей богоугодной жизни засвидетельствовал верность Христу, любовь к своему Отечеству. И причем, естественно, этот собор русских святых, он еще установлен и в память тех святых, которых церковь не может прославить. Почему? Потому что, безусловно, были те люди, которые несли безвестно свой подвиг, которые не можем, имена их мы сейчас найти в истории, конечно. Но, безусловно, конечно, для Бога они являются теми же ходатаями и молитвенниками за каждого из нас. Поэтому сегодня действительно мы прославляем тех святых земли российской просиявших, которые являются небесными покровителями всего нашего русского отечества.
А кто входит в собор российских святых? И кто включается в него? Те, кто жили на территории современной России или исторической Руси? Или они были русскими по национальности? Как это определяется?
Конечно, национальный признак играет не самую главную роль в этом вопросе, но, безусловно, те, кто имели отношение к Русской Православной Церкви. Это, безусловно, могут быть люди, которые жили на территории Российской Федерации, могут быть люди, которые, так скажем, территории тех стран, которые когда-то входили в Российскую империю или, например, тогдашнее советское государство. Это могут быть люди, которые, может быть, и не имели такого прямого отношения к русским людям, но где-то там, за границей, представляли Русскую Церковь, проповедовали от ее имени, призывали к ней новых православных людей вводили в церковную ограду. Вот все эти люди, они входят в состав святых в земле российской просиявших.
То есть, в принципе, можно привести примеры из границы, например, равноапостоль Николай Японский.
Ну, конечно, владыка Николай имел отношение к русской церкви, да, он был сам выходец, но, конечно, он больше потрудился для японской автономной церкви. И фактически, так скажем, в довольно-таки сложных условиях, когда государство совершенно ни по своим ни культурным, ни этническим, никаким моментам не связано с Россией, но этот человек действительно смог создать нынешнюю автономную японскую православную церковь.
И тоже бывают примеры, если не ошибаюсь, когда прославляется святой, допустим, Силуан Афонский сначала, по-моему, Константинопольским патриархом был прославлен, а потом включен в состав русских святых.
Да, то есть сам русский по происхождению, но человек, который всю свою христианскую, так скажем, христианский подвиг, всю свою христианскую жизнь проведший на святой горе Афон, естественно, конечно, почитается как Афонский святой, но и, конечно, наверное, каждый православный человек может сказать, что это наш русский святой, и по-другому может быть, даже для многих сегодня это и вызовет удивление, почему он является и прославлен сначала был Константинопольским патриархом, а не русским.
Да, но еще не случайно не вспомнил, потому что мы же вот в воскресенье собор Афонских святых тоже совпадает, в этом году будем праздновать. Отец Серафим, а сколько примерно человек входит в собор российских святых? Или это невозможно подсчитать за счет вот безвестных, о которых вы говорили?
Да, конечно, если взять обычный православный календарь, то, в общем-то, можно вывести какую-то определенную цифру. Почему? Потому что, за исключением, наверное, 20-го столетия, церковь развивалась довольно-таки мирно и гармонично. У нас действительно до 20-го столетия, фактически 900 лет, церкви не было каких-либо явных гонений. Даже если мы вспомним то же татаро-монгольское нашествие, то объективности ради нужно сказать, что когда вот была первая волна, действительно, тогда уничтожались церкви, могли быть убиты священники.
Само нашествие.
Да, но в дальнейшем монголы не уничтожили ни одной церкви фактически. С почтением относились к русским иерархам, и поэтому московские митрополиты очень часто выступали ходатай за великих князей для того, чтобы они получили ярлык направления. Кроме того, нужно сказать, что в самой столице ханства располагалась православная церковь, был православный священник.
И царская епархия.
Да, и была особая епархия. Поэтому, в принципе, конечно, вот такого какого-то открытого гонения именно из-за веры никогда не было. Поэтому все те святые, которые прославлялись в Русской Православной Церкви, это были люди, так скажем, ведомые для православных людей, почитаемые, с, так скажем, благочестивой жизнью, с определенными, так скажем, чудесами, которые происходили по их молитвенному предстательству после смерти. И количество их было довольно-таки определенное, и всем это было понятно. Естественно, конечно, были какие-то безвестные подвижники благочестия, которые подвязались где-то тихо в тогдашних, так скажем, лесах, пустынях. Но 20 век совершенно все изменил. Потому что 20 век – это век очень сложный для Русской Православной Церкви. Почему? Потому что за фактически, наверное, 25 лет была церковь как таковая, внешняя организация уничтожена. К 40-м годам в Русской Православной Церкви всего оставалось 4 епископа, а число их на свободе, которые могли управлять отчасти своими епархиями, которые составляли тоже по 1-2 прихода. Ну, точнее, наверное, цифра иерархов приближалась к 200 в предреволюционные годы. Поэтому, конечно, церковь понесла колоссальные потери чисто внешне. Но за это время она приобрела огромный сон святых. Мы знаем, что такая вот, если можно так назвать, массовая канонизация состоялась в 2000 году.
Да,
когда на Архиерейском соборе фактически от каждой епархии были прославлены те или иные мученики, исповедники, которые своей кровью или жизнью засвидетельствовали верность Христу. И эта работа, она продолжается и сейчас. И поэтому, конечно, скажем, собор новомучеников и исповедников российских, он превзошел своим количеством все те, так скажем, соборы, которые ранее были в православной церкви. И нужно сказать, что за все это время мы, естественно, конечно, не сможем учесть всех мучеников. Конечно. Потому что очень часто так случалось, когда не было никаких свидетельств, не было никаких актов того, что этот человек пострадал, что он свидетельствовал.
Гражданскую войну.
Да, вообще, так скажем, в то смутное время было очень сложно. И сейчас, конечно, на основе каких-то, так скажем, архивных данных мы можем что-то выяснять, можем кого-то канонизировать, но не можем свидетельствовать, что это будет всегда полной информацией о подвиге новомучеников и исповедников российских. Поэтому, безусловно, конечно, если отталкиваться от этого, то число тех святых, которых прославляет церковь в день памяти о российских святых, их, конечно, наверное, на данный момент учесть фактически нельзя.
Да. Но в то же время, если тех, кого просто мы упоминаем в святцах.
Ну да, безусловно, конечно, если тех, кого мы упоминаем в святцах, это определенное, так скажем, количество тех. Вообще, нужно сказать, что за свою более чем тысячелетнюю историю Русская Православная Церковь приобрела огромное количество святых, и нет фактически такого дня, или точнее их очень малое количество, когда бы в церкви не прославлялись ежедневно те или иные русские святые.
Ну вот мы поговорили о новомучениках-исповедниках. Вообще среди русских святых ведь практически все категории, если так можно выразиться, подвижников, и равноапостольные, и праведные, и преподобные, юродивые. А вот кого больше, можно сказать?
Ну вот уже как бы из контекста всего сказано, теперь на данный момент становится мучеников, да. Хотя нужно сказать, что в русской церкви есть действительно особенность. Вот вы сейчас упомянули о юродивых. Фактически понятие юродства во Вселенской церкви уже давно ушло из понимания, почитания и прочего-прочего. Именно в русской церкви сохранялся и, наверное, сохраняется этот подвиг до последних дней. Фактически Византия уже даже позднего периода, она, не говоря о современном, она не знала уже такого подвига. Поэтому, в принципе, это тоже такая особенность, наверное, связанная именно с народным характером, когда человек спасается вот этим таким мнимым безумием. И через это мнимое безумие старается многих направить на путь спасения. Ну, конечно, безусловно, до 17-го года в основном у нас прославлялись святители, преподобные, хотя подвиг юродства, как я сказал, довольно-таки был распространен, но канонизированных святых очень мало. Если мне не изменяет память, это немногим больше десятка людей, которые прославлены в лике святых. Потому что подвиг юродства, он очень сложный, и человеку очень сложно определить, где действительно был подвиг, а где был, ну, так сказать, стиль жизни, в котором легко человеку было выживать.
Или просто медицинское.
А, ведь, да, либо что-то медицинское. Почему? Потому что, ну, очень часто так случалось. Наверное, сейчас молодое это поколение наше, оно мало об этом знает. А вот наши бабушки очень часто говорили о том, что фактически чуть ли не в каждом селе был свой какой-то юродивый, был какой-то свой такой человек, который, казалось, вот этот подвиг нес. И, конечно, не всегда это был именно тот подвиг, который, там, скажем, мог остановиться полк Иоанна Грозного, или, так скажем, не всегда это был тот подвиг, когда, скажем, та же Ксения Блаженная выводила кого-то там из страшной бури снежной или прочее-прочее. Вот поэтому, безусловно, конечно, в этом отношении подвиг новомучеников, исповедников российских, он действительно стал, ну, можно сказать, центральным моментом в нашей современной жизни. И не случайно, наверное, собор, прошедший в начале этого года, архиерейский, он один из пунктов его является то, что нам нужно увековечить память новомучеников и исповедников российских, и для этого во всех православных учебных заведениях создаются особые спецкурсы, программы по изучению жизнеописания этих святых, подвига их. Кроме того, конечно, и церковь будет стремиться к тому, чтобы как-то более обозначить подвиг новомучеников и исповедников российских.
И вот как раз перетекая плавно к нашей второй части программы, к которой мы чуть позже приступим, ведь среди пенинских подвижников, прославленных, непрославленных, наверное, новомучеников и вот местных таких блаженных, юродивых как раз больше всего и окажется.
Да, конечно.
Скорее всего.
Скорее всего, так это и будет.
Отец Серафим, а как вообще церковь определяет, святой человек или нет? Как происходит канонизация сейчас, как происходило раньше? Что для этого нужно?
Если мы обратимся к первым канонизациям святых русской церкви, то увидим, что никаких официальных мероприятий с этим связано никогда не было. То есть это обычное, так скажем, почитание того или иного угодника Божия. Вначале, как это всегда водится, это панихиды, которые очень часто совершаются на его могиле, и люди, которые к нему обращаются, совершают эти панихиды, получают, так скажем, просимое. И когда вот это вот почитание вызывало такую массовость, тогда в священном начале церкви, так скажем, благословляло день их памяти, день их кончины установить как общее празднование для всей православной церкви. И, конечно, это было для тогдашнего общества именно канонизацией.
То есть акта непосредственного не было.
Да, как такового акта канонизации непосредственно не было. То есть мы не найдем первых актов канонизации, например, Антония, Феодосия Печерских, не найдем. То есть мы можем только определить время, с какого времени они стали общепочитаемыми. Конечно, все изменило Петровское время, потому что оно изменило вообще всю церковь. Петр I отменил патриаршество, учредил Святейший Синод. В ведении Синода и перешли все, так скажем, моменты по канонизации того или иного святого.
И они практически прекратились.
Дело в том, что действительно за 200 лет управления церковью Святейшим Синодом и императором, естественно, конечно, почему говорю естественно, сейчас объясню, канонизации как таковые прекратились. Ну, в основном, если канонизировались, то какие-то очень прославленные святители, такие, например, как Дмитрий Ростовский, которые...
Митрофан
Воронежский, те, которые, в общем-то, были действительно не просто там подвижниками веры и благочестия, но были там, зарекомендовали себя как администраторы, как чуть ли не государственные даже какие-то отчасти правители. И, в общем-то, это было приоритетом вообще во всей политике управления церковью императором. Естественно, когда пришел 20 век, и когда церковная структура как таковая была разрушена, говорить о канонизации было несвоевременно, да и вообще было очень сложно. Хотя на соборе 1917-18 года были канонизированы астраханские митрополит Иосиф, Сафроний Иркутский, но это была тоже единичная канонизация, но и разница как таковой не составляла. В советские годы церковь тоже не могла этим заниматься, и за советское время было канонизировано очень мало святых, ну, фактически единиц, ну, тот же нами упомянутый святой равноапостольный Николай Японский. В 70-м году он был канонизирован, написана ему была служба. Но это тоже было связано с именем такого видного иерарха тогда в церкви, митрополита Никодима Ротова, который, собственно, и составил сам службу этому святому. Это был прецедент.
Продолжались прославления зарубежной церкви?
Но зарубежная церковь не имела канонического общения с нами, и поэтому... Те святые, ну, например, скажем, если у нас новомученики и исповедники российские начали прославляться фактически с 89 года, со времени прославления святителя Тихона, патриарха Всероссийского, то Русская Православная Церковь за границей, она эту канонизацию проводила еще в 80-х годах. Также там были канонизированы Иоанн Кронштадтский, Блаженная Ксения. В общем-то, они и в русской церкви почитались, конечно, как святые, но официального акта канонизации как такового не
просто
было.
Просто потому, что не было возможности.
Не было возможности, да и процедура эта, она как бы уже ушла тогда из церкви. И вот к торжеству тысячелетия крещения Руси перед 1988 годом впервые встала такая задача, что в день празднования на Поместном соборе должны быть канонизированы те святые, которые действительно уже почитаются как святые. Ну, это, безусловно, конечно, Максим Грек, фактически на то время местный чтимый святой Троицы Церкви Лавры, Игнатий Брянчанинов, великий, так скажем, святитель, аскет, писатель церковный, Феофан Затворник, то же самое, да, Блаженная Ксения, ну и ряд еще святых, которые были канонизированы на соборе 1988 года. Тогда именно перед этим собором и была создана некая рабочая группа, которая подготовила документы по канонизации этих святых. Эту группу возглавил нынешний и тогдашний митрополит Крутицкий, Коломенский и Ювеналий. Сразу после прошедшего собора указом святейшего патриарха Пимена была образована особая комиссия по канонизации святых Русской Православной Церкви, которую возглавил владыка Ювеналий. Вот именно с этого момента началась работа по прославлению святых очень активная. Это первое прославление Ксении Петербургской, Иоанн Кронштадтский, вот, и многие-многие святые. Но, безусловно, конечно, началась работа с прославления святителя священномученика Владимира, митрополита Киевского, святейшего патриарха Тихона Всероссийского, ну и в дальнейшем потом Фадея Тверского,
то есть первых
Петра Полянского, Серафима Чичагова. А потом все было подготовлена к собору 2000 года. От каждой епархии, где на местном уровне тоже была создана комиссия по канонизации святых, изучались дела, некогда закрытые. В этих делах учитывались очень многие аспекты. Прежде всего, конечно, насколько человек был православен. Потому что, невзирая на то, что он был епископом, священником, монахом, очень часто те или иные уходили в расколы, отказывались от Христа под пытками. Кроме того, этот человек не должен быть клеветником. То есть он не должен принести никакого лжесвидетельства ни на своих собратьев, даже не сам на себя. Потому что очень часто под давлением многие священники сами себя оговаривали в тех или иных делах. Да. Вот, это является препятствием для канонизации. Так вот, изучив вот эти все материалы, представив их вот в общецерковную комиссию по канонизации святых, священный синод вначале, а потом это утверждается архиерейским либо поместным собором, выносит это дело уже как акт общепризнанного почитания того или иного святого. И, конечно, безусловно, работа комиссии, она в эти годы была колоссальной, потому что прославлены действительно тысячи новомучеников. Причем появились даже новые соборы. Скажем, вот собор новомучеников-исповедников российский, он включает в себя, например, собор бутовских мучеников. Это одна из таких действительно русских голгов, да, на которые пострадали десятки тысяч людей, да, начиная с 20-х годов и заканчивая 38-м. Это, безусловно, конечно, Соловки, тоже тот лагерь, в котором, в общем-то, с самого начала, с 18-го, с 19-го года страдали и нашли свой покой и пристанище многие священнослужители, миряне Русской Православной Церкви. Ну и, безусловно, конечно, местные расстрелы, тюремные заключения, они, безусловно, конечно, давали тоже много материала для того, чтобы прославить тех или иных людей в лике святых. У мучеников, как это с древних времен было принято в православной церкви, вот именно вот это вот дело, или как в Риме назывался вот этот акт, он и является прямым свидетельством его мученической кончины. Вот он, тот, который пострадал во имя Христова, тот, который, как я сказал, остался до конца православным человеком, тот, кто не предал, не оклеветал, сам себя не оклеветал, ну и до конца, до последнего своего вздоха действительно был исповедником Христа. Кроме того, конечно, очень много было людей, которые, особенно уже после 30-х годов, действительно страдали за церковь. Мы же знаем, что, невзирая на ту оттепель, которая появилась в Великую Отечественную войну и продолжалась до 1948 года, когда церковь фактически как бы немного воспряла, после 1948 года, еще при Иосифе Виссарионовиче, вновь начинаются гонения на церковь, но уже не было как таковых казней.
Да.
И поэтому многие люди провели в тюрьмах и ссылках большее количество своей жизни. Ну, взять того же упомянутого нами ранее святителя Афанасия.
Да.
Это человек, который провел в ссылках без привлечения большую часть всей своей жизни. И лишь потом, уже в конце 40-х годов, он был епископом Владимирской области, но уже, естественно, конечно, одряхлевшим. Можно даже сказать, совершенно жизненеспособным человеком, но вот так вот проведшим свою.
Нашего земляка Гавриила Меликевского, который тоже просидел сколько десятилетий, провел. Да.
Вот таким образом проходила и проходит канонизация в нынешнее время. Ну, наверное, сейчас нужно отметить, что уже в связи, наверное, отчасти с возрастом и с занятостью на одной из самых больших епархий Русской Православной Церкви, потому что Крутицкая и Коломенская епархия, это, казалось бы, как бы вот непонятно, что это такое, но это вся Московская область. Поэтому владыка Ювеналий в этом году был освобожден от должности председателя этой комиссии. И сейчас комиссию по канонизации святых Русской Православной Церкви возглавляет преосвященнейший епископ Панкратий Троицкий, который является игуменом Валаамского монастыря.
Спасибо. Давайте прервемся, чтобы послушать духовную музыку. В нашем эфире прозвучит стихира русским святым в исполнении хора Успенского кафедрального собора регент Ольга Горшенева. Мы вернемся к разговору через 3 минуты. Оставайтесь с нами. Yeah.
Слушайте программу «Мир православия», в студии Евгений Белохвостиков и наш гость, игумен Серафим, проректор духовной семинарии, председатель епархиальной комиссии по канонизации. Еще раз приветствуем всех, кто только что включил свои радиоприемники. Еще один повод нашего разговора сегодняшнего, о котором мы уже говорили в обзоре событий недели, 125 лет со дня смерти старца Иоанна Кочетовского, подвижника благочестия 19 века из Каменского села Кочетовки. На его малую родину отправился сегодня и владыка Вениамин, и, насколько я знаю, о нем очень мало сохранилось сведений. Отец Серафим, вот вам, что о нем известно.
Да, действительно, сведений сохранилось очень мало. Это несколько, так скажем, опубликованных в дореволюционных пензенских епархиальных ведомостях сообщений местного священника, ну и те предания, которые сохранил сам народ. Старец Иоанн Кочетовский более всем, наверное, пензенцам известен из жития другого своего тезоименитого подвижника веры и благочестия Иоанна Оленевского.
Которого он благословил.
Да, есть в жизнеописании Иоанна Оленевского такое упоминание, что либо в Каменке, либо в самой Кочетовке состоялась встреча Иоанна Кочетовского. Он в результате этой встречи, маленький еще тогда ребенок Иоанн Калинин, был им благословлен, и ему было предсказано о том, что это будет, так сказать, более яркий светильник, чем он сам. Сам старец Иоанн Кочетовский происходил из села Кочетовки. По такому благочестивому преданию получил благословение на свой подвиг от киево-печерских старцев. И, так скажем, в одно время, в возрасте довольно-таки молодого человека, он покидает свой дом и начинает просто-напросто скитаться рядом со своим селом, не имея постоянного места жилища, постоянно находясь на природе, где-то там в лесах, в полях, даже в стужу, в зной, всегда, так скажем, он пребывал вот в удалении от обычной мирской жизни. Священник этот передает о том, что речь его была не вполне ясной, он изъяснялся по-своему, хотя те, кто с ним общались, они его прекрасно понимали, то есть какие-то определенные слова имели совершенно другое значение, нежели в нашей обычной речи. Нужно сказать, что этот подвижник, он прежде всего, конечно, удивлял тем, что точно предсказывал о том, например, что там или где-либо состоится пожар, старался как-либо людей уберечь от этого. Кроме того, вот это вот свое мнимое безумие и так скажем, несвязанную речь или там какое-то свое юродство он оставлял при входе в храм. И священник не просто ему там дозволял петь на клиросе, как свидетельствует, у него был прекрасный голос, но очень часто даже молиться в алтаре. Это свидетельствует прежде всего о том, что он, конечно, был членом православной церкви, регулярно причащался, исповедовался, да. Об этом священник свидетельствует. Ну, безусловно, конечно, многих удивляло и то, насколько его вот такой необычный образ жизни был связан, так скажем, гармонично с тем окружающим миром. Многие, например, свидетельства видели, что он часто проводил время в волчьих стаях, и даже в зимнее время, когда, скажем, было очень холодно, именно среди стаи он согревался и находил себе ночлег. Для нас действительно это очень сложно даже представить.
Это можно вспомнить только египетских подвижников, да, которые, да, со львами там общались.
Действительно. Стали. Поэтому, безусловно, конечно, вот это вот все давало довольно-таки широкую молву об этом человеке. Его почитали как при жизни, так и после смерти. Но, к сожалению, свои коррективы внес тот же 20 век. Потому что почитание этого угодника Божия, оно, в принципе, так скажем, от властей было запретным.
Ну, само собой.
Вот, и, естественно, тех, кто собирались вот именно в этот день на могиле этого старца, их разгоняли, всячески старались и стремились к тому, чтобы этого не было. Конечно, почитание осталось до сих пор, но оно уже не такое массовое, к сожалению.
Все-таки оно сохранилось во всех окрестностях.
Да, но оно сохранилось во всех окрестностях, да, действительно так. Сейчас комиссия наша как раз работает над тем, чтобы прославить этого угодника Божия. Пока как местно чтимого святого.
Что для этого нужно?
Для этого нужно нам сейчас составить ряд документов, которые бы свидетельствовали о гонениях на православных христиан в связи с почитанием Иоанна Кочетовского. Вот, то есть нужно свидетельство, нужны, безусловно, наверное, какие-то остались документы, которые сейчас мы этим будем как раз заниматься, которые как раз свидетельствуют о том, что проводились какие-то четкие мероприятия местными органами по, там, скажем, разгону или препятствию к тому, чтобы совершались на могиле панихиды. Ну, здесь сложного ничего нет, наверное, многие наши радиослушатели еще помнят те пасхальные дни, когда намеренно устраивались какие-то клубные вечеринки для молодежи, когда комсомольский актив отправлялся к вратам храма и записывал всех тех, кто в него входили. То есть мероприятия, они довольно-таки известны для всех нас. Кроме того, сейчас уже найдено свидетельство, то есть жизнеописание, которое составил местный священник села Кочетовки. Найдены те свидетельства, которые происходили, и чудеса, которые происходили на могиле до революции и в нынешнее время продолжают совершаться. То есть те свидетельства, которые записаны. В метрических книгах найдены записи о рождении и смерти данного человека. Конечно, неплохо было бы найти еще какие-то, так скажем, свидетельства сторонние, ну, скажем, известные, например, поселянин, он писал, например, подвижник 20 века, да. Насколько, например, мне известно о таком известном тоже пензенском подвижнике, отце Николая Балаховского, он там, скажем, как-то отчасти что-то упоминает, но вот о Иоанне Кочетовском...
Может, он был ближе по времени к нему?
Может быть, да, вряд ли может упоминать, но вот если эти свидетельства будут найдены, они тоже будут очень важными для нас. Но работа сейчас это активно ведется, и если, конечно, это будет Богу угодно, прославление этого человека действительно, так скажем, здесь на земле будет свидетельством того, что он прославлен у Бога, то, безусловно, конечно, эта канонизация состоится.
Мы с вами уже упомянули Николая Балаховского. Батюшка, а кого еще из пензенских праведников могут канонизировать, и что тоже для этого нужно? Вот, например, благотворительница Мария Киселева, о которой тоже много сейчас говорится.
Кстати, о Марии Михайловне Киселевой как раз-таки вот упоминается как о подвижниках благочестия, только, по-моему, не у поселянина, а у другого автора. На самом деле, действительно, пензенская земля, она, нельзя сказать, что настолько богата вот прославленными святыми. Фактически, лишь новейший период истории, 2000 год, это прославление первого пензенского святого, святителя Иннокентия Смирнова. Потом, через год, прославление Иоанна Оленевского. И, конечно, вместе с святителем Иннокентием прославление священномученика Феодора и священников Василия Гавриила. Кроме того, нам известны подвижники веры и благочестия, которые непосредственно были связаны с пензенским краем. Ну, очень известный святитель, рижский Иоанн Помер, который был архиереем с 1918 по 1921 год в Пензенской области. И, в общем,
долго, но в очень сложный период.
В очень сложный период, и оставил действительно очень такой яркий след в памяти пензенцев. И действительно, прославленный Латвийской православной церковью, он является действительно для нас местным, родным, чтимым святым. Кроме того, конечно, стоит упомянуть святителя Тихона Воронежского. Это подвижник веры и благочестия, который тоже в очень сложное время был на пензенской кафедре в период
20-м.
Да, начала 20 века, это первое революционное волнение, это убийство ректора пензенской семинарии архимандрита Николая. Это священнослужители, которые тоже начали заниматься революционной деятельностью, в частности, вот в городе Каменка, из-за чего и снят был впоследствии архиепископ, тогда епископ еще Тихон, известный святой в Воронеже, потому что он действительно очень жестоко пострадал, был распят на царских вратах во время прерванной божественной литургии. Но к пензе имеет непосредственное отношение. Это, конечно, ивановский, точнее, калужский святитель, первый ивановский архиерей, архиепископ Августин Беляев. Известный пензенский священник, соработник и труженик святителя Иоанна, который в то время был протоиереем Александром Беляевым, впоследствии потом настоятелем, по-моему, Рождественской церкви города Пенза. Конечно, есть святые, которые, ну, являются прямыми выходцами из Пензенской области. Ну, скажем, тот же архиепископ Павлин Крошечкин, архиепископ Могилевский, который является уроженцем Пензенской губернии. Праведный Александр Чигринский, тоже уроженец Пензы, но святой Самарской области. Упомянутый нами наш местный подвижник, но прославленный Симбирской епархией, преподобный исповедник Гавриил Меликесский. Кроме того, священномученик Пахомий Скановский, преподобная мученица Ева Карагандинская, по-моему, или...
Чимкенская,
да, из Казахстана, но игуменья, настоятельница нашего Покровшеханского монастыря, который сейчас как раз начинает возрождаться. И мне было, например, очень приятно, что владыка благословил как раз выси на ее родине, основание нового храма именно в честь преподобной мученицы Евы.
Год назад закладывали.
Да, поэтому это действительно является... Вот это то, что продолжает память новомучеников и исповедников.
В исполнении решений последнего...
Да, хотя это случилось еще до решения, да. Я веду все прежде всего к тому, что канонизация прежде всего, конечно, будет приоритетной для Пензенской епархии в ближайшее время по новомученикам и исповедникам. Это самый непроработанный материал в нашей области. Кроме того, наверное, на фоне других епархий это самый, так скажем, низкий уровень. К сожалению, в течение 10 лет такая работа вообще не велась. Хотя у нас есть замечательный епископ Ираклий, последний епископ в прерванной на некоторое время иерархии. Да, после его расстрела в 38-м году фактически до 40-х годов у нас не было правящих архиереев. Да и много-много людей, которые действительно пострадали, которые действительно достойны того, чтобы и не просто церковь, так скажем, молилась, но и народ узнал об их подвигах. Поэтому, конечно, это будет приоритетной задачей. Я думаю, что как раз-таки вот служба федеральной безопасности нам будут в этом активными помощниками, потому что многое зависит от них. Почему? Потому что дела все о их мученической кончине, конечно, находятся вот в секретных отделах. Но много и подвижников веры и благочестия, которые тоже достойны нашего прославления. И прежде всего, я считаю, это упомянутый нами отец Николай Блаховский.
Стяжкинский.
Да, это человек, который действительно был великим подвижником. Единственное, что нам сейчас предстоит для его канонизации, это узнать его отношение к советской власти и были ли на него какие-либо гонения, призывался ли он. Так скажем, допросы и прочее-прочее, вот этот материал у нас не проработан. Как только он будет проработан, естественно, конечно, это один из первых людей, священнослужитель нашей епархии, который, я более чем уверен, является достойным к прославлению. Еще архиепископом Филаретом Карагодиным была предпринят такой очень важный момент. Его честные останки были перенесены в Свято-Тихвинский, Киренский мужской монастырь районного центра Вадинск и почивают в Тихвинском соборе. Я думаю, что в предстоящем году мы больше владыка обратит вот внимание на этого подвижника, и мы, наверное, сможем действительно те памятные даты, связанные с его смертью, может быть, даже отчасти с какими-то другими событиями, засвидетельствовать своим почтением, панихидами, и это, наверное, станет тоже для народа неким таким вот внешним торжеством.
И последний вопрос, отец Серафим. Во многих епархиях установлен День памяти соборами значимых святых. Например, вот на эту неделю в церковном календаре пришли собор Ивановских святых, Рязанских, Сибирских. А вот в Пензенской епархии, батюшка, возможно ли установление такого праздника? И что для этого нужно?
Я думаю, что на данный момент это пока не очень актуальный вопрос. Почему? Потому что действительно еще нужно очень много работы для того, чтобы, так скажем, епархия смогла точно сказать, что вот работа над прославлением святых, она, так скажем, ну уж не в стадии завершения такого, наверное, нельзя будет говорить, но, по крайней мере, она выполнена на какой-то процент. Сейчас нужно отметить, что мы находимся только в начале пути. К сожалению, я это сразу отметил, что Пензенская епархия, она вот не настолько богата была прославленными святыми. Да, были действительно подвижники веры и благочестия, но прославленные как местно чтимые хотя были общероссийские святые, у нас таковые начали появляться с 2000 года.
Просто странно.
Да, поэтому, конечно, ну вот так вот сложилось, потому что, например, о канонизации святителя Иннокентия впервые городское собрание, оно обращалось в 1915 году, но и военные действия Первой мировой войны, и, так скажем, потом уже революционные действия, конечно, уже больше не поднимали этих вопросов. И святитель был канонизирован лишь только в 2000 году. Но для того, чтобы установить дату, наверное, я думаю, что это не так сложно. Почему? Потому что почитание святых, оно действительно является для народа не просто тем моментом, когда мы пришли и вспомнили кого-либо. Мы прежде всего имеем для себя предстателей в молитве, ходатаев пред Богом. Поэтому, конечно, собор ли это пензенских святых, либо это отдельные святые, память которых мы там или там празднуем. Все это лишь, так скажем, некие такие вот условности. А самое главное, что наш христианский долг не забывать о тех подвижниках веры и благочестия, которые в нашей стране или, в частности, в нашем Пензенском регионе несли достойный свой христианский долг. А их молитвенное предстательство не только должно быть направлено на то, чтобы мы более счастливы или удачливо жили, а было направлено, прежде всего, для того, чтобы их подвиг возбуждал силы и желание к тому, чтобы подвижнически нам вести свой образ жизни.
Спасибо. Я напомню, у нас в гостях был игумен Серафим, проректор духовной семинарии, председатель епархиальной комиссии по канонизации святых. Программу продолжит рубрика «Календарь» и ее ведущий, иеромонах Илларион, настоятель церкви Блаженной Ксении Петербургской при детской областной больнице.
Календарь.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. 28 июня Православная Церковь празднует память святителя Ионы, митрополита Московского и всея России чудотворца. В 1431 году скончался святитель Фотий. Через 5 лет после его смерти за добродетельную святую жизнь митрополитом всероссийским был избран святитель Иона. 15 декабря 1448 года святитель Иона вступил на митрополию и с архипастырской ревностью стал утверждать благочестие среди посомок, словом и делом укрепляя православную веру в стране. Блаженная кончина святителя Иона последовала в 1461 году. Собор Русской Церкви 1547 года установил праздновать святителя Ионе, митрополиту Московскому, особую память. 29 июня Православная Церковь вспоминает события перенесения мощей святителя Феофана, затворника Вышинского. Святитель Феофан Затворник, в миру Георгий Васильевич Говоров, родился 10 января 1815 года в селе Чернавское Орловской губернии в семье священника. В 1859 году хиротонисан во епископа Тамбовского и Шацкого. В целях подъема народного образования епископ Феофан устраивает церковно-приходские воскресные школы, открывает женское епархиальное училище. В то же время он заботится и о повышении образования самого духовенства. С июля 1863 года святитель пребывал на Владимирской кафедре. В 1866 году по прошении уволен на покой в Успенскую Вышинскую пустынь Тамбовской епархии. Но невозможностью покоя влекли к себе сердце владыки тихие монастырские стены. Они звали его к себе на новый духовный подвиг. Время, оставшееся от богослужения и молитвы, святитель посвящал письменным трудам. После Пасхи 1872 года святитель уходит в затвор. Святитель мирно почил 6 января по старому стилю, 19 января по новому стилю 1894 года в праздник Крещения Господня. Спасибо за внимание.
Календарь.
В судьбе каждого человека есть такие моменты, когда он взывает к милости Божией, когда в трудную минуту спасает лишь вера. Спасский кафедральный собор долгие годы принимал верующих, как белый лебедь плыл над городом, венчая собой богохранимый град Пензу, являлся оплотом православия на Сурской земле. Его строили наши предки, все вместе, всем миром. Восстановление собора сегодня – дело каждого из нас. С приобретением именных свидетельств о пожертвовании за вас и ваших родственников в нем будут вечно возносить молитвы. Символические кирпичики на восстановление Спасского кафедрального собора продаются во всех храмах Пензенской епархии.
Наша программа подошла к концу. Сегодня для вас ее подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Алексей Федотов. Мы выйдем в эфир ровно через неделю, в субботу в 12 часов 10 минут на волнах Радио России из Пензы. А на сегодня все. До свидания.
Мир православия. Информационно-просветительская программа Пензенской епархии.